так как сегодня в 12:00 семинар по откровению, то уверяю вас, сегодня мы откровения обязательно коснемся. Вы помните, когда приезжал к нам сюда Александр Болотников? Хорошо запомнил. Но прошло 2-3 недели, и он уехал, мы начали жить общиной своей жизнью. Служители наши начали проповедовать по субботам, как обычно, не было Александра. А вы не помните, после Александра Болотникова, кто проповедовал самую первую субботу вместо него? О чем проповедовали? Ну вот уехал Александр, следующая суббота, пустая, кто-то из наших пресвитеров проповедовал. Не помните, кто? Вот я почему-то запомнил. Не я. Проповедовал Геннадий, если я не ошибаюсь. Геннадий Цибульский проповедовал. А о чем? Не вспомните. О детях это недавно было. А это было вот в апрель месяц. Было в проповедях о заповедях блаженства. Нагорная проповедь. Вот это мне врезалось в память, и я это хорошо запомнил. Поэтому я сегодня также, прошло уже скоро почти год, коснусь темы 5 главы Евангелия от Матфея, касаясь заповедей блаженства. Наверное, каждый проповедник в своей жизни должен хоть раз одну проповедь сказать. Это минимум о заповедях блаженства. И сегодняшний день я также буду с вами разбирать заповеди блаженства Иисуса Христа 5 главы Евангелия от Матфея. Открывайте их, пожалуйста. Держите 5 главу перед вашими очами и будем читать. Давайте мы прочтем с первого сразу взором нашим, охватим текста по 11 и будем размышлять. Кто нашел, это, конечно, несложно, громко для всего собрания читаем.
Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвлекши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо им есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня.
Спасибо. Первый простой вопрос. Сколько блаженств? Читайте. Ну просто сейчас вот посчитайте. Сейчас. Раз. Сколько? Хорошо. Большинство говорит 9. Пусть будет так. Есть особенность в этом мире, что люди, которые в этом мире продают какой-то товар или предлагают, сами им, к примеру, не пользуются. Вы знаете такие примеры? К примеру, директор завода «АвтоЗАЗ», он ездит не на «Таврии», наверное, на «Мерседесе» или лучше. Наверное, директор завода «Невина» не ест невину, а обедает в ресторане. И так далее. Иисус совсем другой. Если Он говорит «блаженны плачущие, блаженны кроткие, милостивые, чистые сердцем», то вопрос: Иисус такой или другой? Действительно, есть много людей, которые что-то другим дают, и чем сами этим не пользуются. Но Иисус, что дает жителям этой земли, тем Он и Сам пользуется. Это Он Сам делает, и Он Сам такой. Если Иисус говорит «блаженные такие, блаженные такие, такие, блаженные», вопрос: Сам Иисус блажен или нет? Является ли Иисус блаженным? Давайте с вами попробуем на основании Евангелия и Священного Писания увидеть и доказать самим себе, что Иисус действительно блаженный по этим заповедям блаженства. К примеру, блаженные нищие духом. Как это воплотилось в жизни самого Иисуса Христа? Если Он говорит жителям земли, хорошо быть нищими духом, это блаженство, то как в Его жизни это осуществилось? Например, не слышу. Не слышу, кто близко сидит, но хочется и дальних услышать. Как Иисус был нищим духом? Наверное, скажут, Иисус не нищ духом. Иисус духом. Услышал три ответа, и они, в принципе, правильные. Днем Иисус что делал? Днем. Я бы сказал, что днем Он очень хорошо трудился языком, исцелял нуждающихся, а ночью шел спать. Молился. Почему? Или нужно так? Все правильно. Хоть вы и вместе говорите, но все правильно. Уйдя с небес на эту землю, от славы Отца, Он себя ощутил просто нищим. Представляете, имеет всю славу Отца Небесного, всю Вселенную, войдя в этом белом хитоне, по этой пыльной земле, Он ощутил себя нищим. Отец далеко, и Он, чтобы быть близким с Ним и компенсировать удаленность от Него, Он все ночи проводил в молитве. О, Ему было всегда мало Отца Небесного в Его жизни. Ему всегда не хватало общения со Своим Небесным Отцом. Он был как бы нищим Отцом Небесным и шел к Нему. Отца Небесного все время было мало, и Он каждую ночь стремился к Нему. Дальше Иисус говорит, блаженны плачущие. В чем и когда плачущий был Иисус, и в чем проявилось в этом Его блаженство? Считаем. Первое мы подтвердим Священным Писанием, блаженны нищие духом, Марка 1:35. Марк 1:35, вы прочитаете, чтобы наши размышления не были голословными, а подтверждены были неизменным Словом Божьим.
А утром, встав из Марана, вышел и удалился в пустыню, в пустынное место, и там молился.
И мы знаем, что не только утром, но и по ночам Иисус молился. Теперь мы говорим «блаженны плачущие» и хотим подтвердить это Священным Писанием. Вы говорите, Иисус плакал о Иерусалиме, и мы это читаем в следующем тексте, Луки 19:41. Луки 19:41.
И когда приблизился к городу, да смотря на него, заплакал о нем.
Иисус плачущий, Иисус нищий духом, Он блажен, это наш Бог и Спаситель. Дальше мы читаем что? Блаженны кто? Кроткие. Докажите на Священном Писании, что Иисус кроткий. Повторите этот текст всем. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иисус сам себя называет кротким. Есть еще одно место Священного Писания, которое называет Иисуса кротким. Это Матфея 21:5. Это цитата пророчества Ветхого Завета, записанная в Евангелии.
«Скажите через Сионовой, где царь возведет тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, ныне подлег».
Какой царь? Кроткий. Иисус, мы здесь подтверждаем, Иисус блажен, потому что Он кроткий. Далее мы читаем, блаженны жаждущие правды. Разумеется, Иисус был алчущим правды, жаждал ее. И в 10 тексте мы читаем, блаженны изгнанные за правду. С Иисусом так и поступили. Изгнали из синагоги, из храма и вообще выперли его из этой жизни. На кресте до свидания. Есть дальше 7 текст. блаженны, милостивые. В чем милостивость Иисуса? В чем это проявляется, написано в Священном Писании, в Его личной жизни? Всех лечил, было всех жалко. Милостивый. Кормил, милостивый. Исцелял, милостивый. Дальше. Самое важное. За всех погиб, милостивый. И еще совершил что-то важное. Первое послание Иоанна 2:2. Мы докажем ваши слова, которые вы уже сказали. 1 Иоанна 2:2. Мы здесь видим
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Итак, Иисус есть умилостивление. Иисус милостивый, потому что сошел с небес для нас, чтобы за грехи наши стать умилостивлением, стать жертвой за грех. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В чем чистота сердца Иисуса? В чем Его чистота? И чист ли действительно ли Иисус, или может быть у него здесь примесь какая-то обмана, какой-то грязи, и Он совсем не чистый? В Иисусе не было лукавства, Он был безгрешный. Есть в псалмах интересное выражение. Слово Твое весьма чисто. Мы знаем, что Иисус на основании Евангелия говорил Слово Божие, Слово Небесного Отца, которое весьма чисто. Поэтому Иисус чист сердцем. С чистым сердцем Он пришел в этот мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Дальше в 9 тексте. Действительно ли Иисус миротворец? И блажен ли Он в этом? Написано, блаженны миротворцы. То есть те, которые творят мир. Или примиряют кого-то с кем-то, кого-то с чем-то. Покажите на Библии, что Иисус миротворец. Пожалуйста. Это понятно. Но то, что Иисус конкретно в своей жизни был миротворцем. Не просто вот мир, мир. Иисус, когда вытащил, Петр вытащил меч, Иисус говорит ему, давай, мир. Глобально в своем служении. В чем миротворец Иисус? На Голгофе примирил народ, жители земли, с Отцом Небесным, и еще одно примирение сделал. Да, и примирил, соединив в одно важное, это израильский народ и с язычниками. Ефесянам 2 глава, 14 текст, мы это можем читать. Ефесянам 2, 14. Итак, Иисус есть что? Кто? Мир наш, соделавший из обоих одно. Как и жители земли и Отца делает одно, так же из язычников и Божий народ израильский делает одно под собой главою Христом. И дальше мы читаем, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. 9 раз мы читаем в этом отрывке слово «блаженны». Но все-таки действительно ли заповеди блаженств их 9? На мой взгляд, я постараюсь вам это показать, их всего 7. Заповеди блаженства идут, начиная с 3 текста по 9. 10 текст и 11 – это более широкое раскрытие одной из заповедей блаженств, которая находится в каком тексте? Вы скажите. Десятый текст говорит о чем? О правде. 11 текст говорит об изгнании за Иисуса. В какой из заповедей блаженств еще говорится о правде, о ее поиске и о ее жажде? Действительно, 6 текст. Фактически, смотрите, если мы читаем в 6 тексте «блаженны алчущие и жаждущие правды», потом идут другие заповеди блаженства, но потом Иисус усиляет свою мысль словами «блаженны изгнанные за правду», «блаженны, когда вас будут поносить за меня», то этими уже стихами 10 и 11 Иисус усиливает блаженство жаждущих правды, 6 текст. То есть 10 и 11 текст раскрывают более полно 6 текст, который является центральным в текстах с 3 по 9. Смотрите, что получается. Идет блаженно жаждущие правды в центре. До этого блаженства идет 3 блаженства. И после этого текста идет 3 блаженства. Всего 7 блаженств. 10 и 11 текст раскрывает усиление Иисусом важности блаженства в 6 тексте, центрального блаженства. Смотрите, что интересно. У Иисуса 7 труб, 7 язв, 7 печатей, 7 церквей, и у Иисуса 7 блаженств. Конечно, я тоже, когда готовил, я просто считал тоже, сколько же блаженств, и просто посчитал слово «блаженство». Оказалось, действительно, 9. Но когда я начал думаться в смысл текстов, я увидел, что заповеди блаженств 7, а 10 и 11 текст раскрывают более полно одно блаженство. Почему это блаженство центральное? Как вы думаете? И чем оно отличается от всех других блаженств в этих 7 пунктах? Подождите, общение с Отцом – это блаженны нищие духом. Вот как Иисус в молитве в общении с Отцом. Но в чем особенность алкания и жажды правды? Иисус говорит «блаженны». И потом дважды говорит это блаженство в 10-м, 11-м тексте. Получается, что жажды всей правды, которые блаженны, они в этом блаженны трижды. Потому что это слово встречается трижды по отношению к жажде правды. Это в 6 тексте, в 10 и 11. Он трижды говорит «блаженны, изгнанные за меня, за слово мое и за правду». Это есть одно и то же, в принципе. Иисус ничего не делает просто так. Он не просто так поместил этот текст в центр, как пирамиду наверху. В чем-то есть смысл этой заповеди блаженства, который в чем-то недоступен другим заповедям блаженства.
Жизнь вечная, это какое блаженство?
Понятно. Пожалуйста, ваше мнение.
Это, хотел бы сказать, правда вечная. Да. Есть правда твоя, правда вечная. Божья правда.
Да, есть Божья правда.
Они, как говорится, жажда жить с Богом. Уже Бог – это его характер, правда.
Да.
Жажда, алка, всегда пребывать с Богом.
Можно понимать слово «жаждущая правда» в нескольких смыслах. Слово «правда» оно происходит также и в слове присутствует праведность. Имея праведный характер, то вы жаждете правды. Но есть ложь, обман. И в этих случаях человек хочет все-таки правды. Не этого обмана, а истины. И в чем же центральность жажды правды, что отличает это блаженство от всех других блаженств.
Правда вечная и закон твой истинный.
Верно.
А правда только Бога.
Но смотрите, какой вопрос. Сейчас мы увидим суть. Вопрос блаженства нищеты духа. Может ли он, к примеру, быть публичным? Иисус редко кого-то брал на свою гору помолиться, шел один и там молился. И никто, может быть, и не имел претензий к жажде Иисуса, нищеты духа и общения к Отцом. Жаждет Бог Бога? Пожалуйста, кто тебе мешает? И вы можете закрыться в своих квартирах и там быть нищими духом и жаждать. Блаженны плачущие, можно лечь в подушку и поплакать. Блаженны кроткие, сядьте тихонько на скамейку и будьте кроткими. И все. Или в жизни, в каких-то ситуациях. Блаженны милостивы. Хорошо, помилуйте кого-то, простите, дайте милостыню. Это никого не вызывает никаких противодействий. Все хорошо. Хотите быть чистыми сердцем? Без проблем. Никто вас за это не осудит, и никто на вас за это не обидится. Хотите быть миротворцами? Тоже хорошо. Пойти и двух враждующих, брата или сестру, или братьев, или двух сестер, помирить. Вас еще и поблагодарят. Но есть проблема, которая в этом случае не осуществляется заповедью блаженной, жаждущей правды. Остальные заповеди блаженства можно сделать лично. И них, может, никто не узнает, и у вас проблем не будет. Но заповедью жажды правды блаженства так не получится. За ваше жаждание правды что будет? У вас начнутся проблемы, если вы решите быть блаженными искателями правды. Проблем с остальными заповедями блаженства не возникает. Плачьте в подушку, будьте кроткие на скамейке, там, ищите Господа в молитве, мирите братьев и сестер. Проблем нет, вы хороший брат и сестра. Но решите вдруг в ком-то искать правды, какую-то ложь называть своим именем, и вы злодей. Есть нечто, что отличает все эти заповеди о блаженстве одна от другой. Вернее, от одной заповеди. Смотрите, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда это исполнится? При пришествии. Сейчас Царства Небесного нет на этой земле. Конечно, Иисус говорит, я опережаю ваши помыслы, Царство Небесное внутрь вас есть. Но это малый образ и подобие, как бы тень будущих благ, которые даст Бог. Поэтому смотрите, во всех заповедях блаженства, блаженны нищие духом, исполнение и результат этого блаженства будет только на небе. Здесь только маленький образ. Но только лишь в одной заповеди блаженства результат будет только здесь и на небо не переходит. Это только в заповеди блаженны жаждущие правды. Потому что за эту жажду награда здесь. И чья? Дьявол вас наградит за жажду правды. Здесь. Там искать правды на небе не надо. Там вы ей насытитесь, ее будет много, и скажете, нечего правды. При пришествии каждый жаждущий правды ей насытиться, и все. Но, скажем так, подарок за поиск правды вы получите только здесь. Все блаженства вы получаете на небе, а одно блаженство вы здесь получите в своем небе. К примеру, другие заповеди. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Наверное, утешиться по-настоящему и до конца 100% можно только на небе. Здесь мы можем постоянно в молитве говорить: «Господи, ну утешь меня!» и получать некоторые краткосрочные утешения, но потом горе и беды этого мира опять будут ввергать скорбь и слезы, и мы опять будем говорить: «Господи, утеши!» И только в пришествии, когда Бог оторвет всякую слезу, мы по-настоящему утешимся. Дальше, блаженны кроткие, они наследуют землю. Кто здесь что наследует? Никто ничего. Если вы что-то наследуете, сразу есть 5 наследников. Здесь ничего невозможно наследовать. Мы наследуем землю, когда придет Иисус делать новую землю с Иерусалимом. Это наше, через Христа. Потом, блаженны милостивые, они помилованы будут. Конечно, мы сейчас помилованы в надежде, как написано. Истинное помилование при пришествии, когда вдруг пиджачок превратится в сияющие одежды, и мы с вами начнем возноситься на облаках в святении Господа. Здесь только тень помилования, тень утешения. К примеру, дальше, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Кто видел Бога?
Никто.
Но когда Иисус придет в славе Отца, все ищущие и любящие Его, счастье сердца будут на Него взирать. Блаженные миротворцы, они будут наречены сынами и дочерями Божьими. Конечно, через Христа и сейчас нас Иисус называет «Сын мой, дочь моя, это можно потерять. Истинное звание Сын Божий и Дочь Божья мы получаем при пришествии Иисуса и никогда его уже не потеряем. Вот результат всех заповедей блаженств исполняется на небе, но результат центральной заповеди блаженства мы получаем здесь, на этой земле, и далеко не от друзей наших. Иисус говорит так: «Блаженны, изгнанные за правду, конечно, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за Меня». То есть, если в вас воплощаться, собственно, все эти блаженства, невозможно, чтобы и центральное блаженство, жажда правды, говорение правды в любых ситуациях жизни не исполнилось бы вас. Если вы блаженны во всех заповедях, вы будете блаженны и в центральной заповеди. Вы не смолчите. Что такое жаждать правды? Вот человек, к примеру, какой-то понимает, что правильно вот так. То что надо делать? И вот у него клокочет что-то внутри. Что надо делать? Надо быть кротким в сердце. И смиренным. Или нет? Что надо? Так а в чем это проявится? Ну ревностный я внутри, все кипит, я весь красный. Но читаю блаженны кроткие. Иисус сказал промолчать. Вы знаете, самая тяжелая заповедь для исполнения – это быть блаженным искателем правды и ее жаждущим. Почему? Даже сам Бог в Писании говорит, что это очень тяжко. Исаии 59 глава, Бог поясняет и сам говорит, что именно за правду сказать слово или что-то сделать наиболее тяжелее в этой жизни. Касается это ли церковной жизни, или жизни на работе, своей семейной жизни, или просто с людьми, которых встретил в жизни и пути пересеклись. 59.4 написано так, Исаия: «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину». Бог видит это в человеке, что поднять голос за правду, а не чтобы только это в сердце бурлило, очень тяжело. Многие или сидящие в зале, или люди в политике находящиеся, понимают суть правды. Что в этой ситуации правильно так, но они сказать не могут. Почему? Правду всегда страшно сказать. Журналистам, которые говорят правду, что делают? Политикам, которые говорят правду, тоже. И дьявол тоже отстреливает христиан, которые говорят правду о грехах, о плохих поступках, о всем, что угодно. И поэтому страх христианина за свою жизнь, за свою репутацию, за свое имя заставляет христианина молчать. Лучше я поплачу в подушку, буду кротким в своем сердце, но за правду голоса не возвышу и за истину не вступлюсь. Но такой вопрос тогда: а за вас кто вступит и возвысит голос? Иисус, правильно. Но скажите, если не ошибаюсь, Иеремия имел большие проблемы со священниками в свое время. И вы помните, его привели к храму, и там первосвященники, народ свидетельствует про него, что он должен умереть за того, что говорит правду. Что случилось с Иеремией? Он умер? Нет, почему? Понятно, что доверился Богу, но он из-за этого не умер. Потому что нашлись блаженные алкатели, жаждущие правды. Нашлись несколько человек, написано из князей, которые вступили за Иеремию и сказали: не должен умереть, потому что был Михей, пророчествовал, его убили. Нет, а этого за что? И он остался жить. Потому что кто-то, в ком кипела жажда правды, за Иеремию сказала. Иеремия остался жив. Далее, если вы хотите стать блаженным искателем правды, мы делаем вывод из чтения этих текстов, вы будете иметь поношение, вы будете иметь злословие и вы будете иметь изгнание. Неважно откуда, с работы ли, с этого собрания, или из жизни с этой самой, или из ваших семей, результат в конечном итоге может быть, не обязательно, но может быть именно таким. Иисус неспроста говорит, изгонят вас из синагог за имя Мое. Итак, когда Иисус говорит, блаженны изгнанные за правды, потом говорит за Меня, за имя Мое, за Слово Мое, это и суть одно. Сказать, не стесняясь, не робея, правда, вот она, ложь, вот она. И в этом случае человек становится блаженным. Такую историю читал, наверное, выдумка, ну, как притча, недословно своими словами. Где-то в 37-х годах, когда забирали, или в Европе где-то, один человек через годы писал следующее. Однажды приехали на Черном Воронке за моим начальником. Я понял, что неправильно, и смолчал. Жена, семья, работа. Потом приехали за моим другом. И я хотел сказать, что неправда, то и то, но жена, дети, семья, работа, и я смолчал. Пришли за моим соседом через стенку, и я хотел открыть дверь и сказать, неправда, остановитесь, но жена, семья, дети, работа, и я смолчал. Потом пришли за мной, и никто не сказал, остановитесь, неправда, не трогайте человека. Поэтому блаженны алчущие и жаждущие правды. И даже если вдруг никто не скажет из-за вас в свое время, что человек прав, праведен, будьте вы готовы всегда правду назвать правду, ложь и истину неправдой. Теперь касаемся немного книги Откровения и за заповедь о блаженстве ищущих правды в этой книге. Нас интересует 6 глава книги Откровения. Мы увидим наглядно участь тех, кто жаждет правды. И тех, кто не боится ее высказывать, эту правду. У них есть хорошая участь. Другой, наверное, быть не может. Если только Бог в колеснице, как Илию, не заберет на небо. Откровение 6, с 9 текста.
И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них белые одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, запомнят число.
Спасибо. Что есть интересного в этом тексте, вы заметили? За что в 9 тексте убиенные люди были? Конечно, за Слово Божие, за свидетельство, которое есть правда. Слово Божие. Люди, которые Словом Божьим обличали грех и неистинные заблуждения, называли заблуждение. За это они что были с ними было сделано? Это описание о Вавилоне, что? Они были убиенные за правду, за Слово Божие. Чем их утешают в 11 тексте? Вот они говорят в 10-м, доколе, когда перестанут вот и убивать, и мы, когда уже вот окончится все воскреснем, будет новая вечная жизнь. Чем он их утешает в 11-м тексте Иисуса? Что? О чем это говорит? Вы знаете, о чем это говорит? Что могилки еще есть, пустые. Для кого? Для кого? слышу, кто-то говорит для нас. Кто-то говорит чуть отстраненнее, для ищущих правды, ну, не боящихся ее сказать. Друзья, для вас могилки еще роют. Сатанинский экскаватор их копает. И наступит время, когда лягут ищущие правды рядами и дополнят число, как написано в Откровении. Бог в Откровении врет? Не врет. Пока и сотрудники, и братья, которые будут убиты, за что? За правду. Как и они дополнят число. Если хотите быть блаженными, то будьте готовы, что вам действительно выроют могилу. Это могут быть ваши братья или сестры, это могут быть сотрудники на работе, в вашей семье, даже люди, которые вас не знают, но знают, что вы сектант какой-то. Если вы говорите правду, а не просто держащие в сердце, знаете, где-то хоть маленькой детской лопаточкой могила вам копает. Это 100%. В Откровении 18 главе, 24 тексте пишется о Вавилоне, когда Бог судит Вавилон за кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Не бойтесь говорить и думать правду. Божье возмездие за всех искателей правды своих героев найдет по заслугам. 1 Петра Петр нас утешает и другими словами. Он говорит: если страдаете за правду, вот прочитайте, найдите, 1 Петра 3:14. Петр повторяет это блаженство.
Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь.
А почему говорит «а страха их не бойтесь»? А потому что страшно говорить правду другу или сестре, и брату, папе, маме. Да. Но Иисус, когда говорит «а страха не бойтесь», потому что знает, что страшно. Когда, помните, Иаков шел в Египет, ему Бог говорит: «не бойся идти», потому что знал, что боится. В Евангелии Иисус утешает нас следующими словами. Иоанна, 15 глава, 20-21 текст. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали за правду, будут гнать и вас за правду. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. И все, то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». За имя мое, за правду, за меня, за свидетельство, за слово Божье. Поэтому заповедь блаженства, искание правды, ее жажды, она помещена в середину, потому что это очень яркий показатель наличия в христианине и других блаженств, воплощенных в его жизни. Если человек не возвышает голоса за правду и за истину, ложь не называет ложью, неправду неправдой, то, возможно, в нем и других блаженств нет. Или они есть, но они не совершенны до конца. Хорошо, и Бог этого желает, чтобы в вашей жизни все эти блаженства были в полном объеме. Чтобы вы полностью на 100% были блаженны в вопросе нищеты духа, как Иисус это воплощал в своей жизни. Очень хорошо, чтобы вы полностью были блаженны, как плачущие о беззакониях других людей или Божьего народа, чтобы вы скорбели об этом, и Бог услышит молитвы ваши. Очень хорошо, чтобы вы были полностью блаженными в вопросе кротости. Когда вас неправильно злословят, или что-то на вас говорят, пишут, все равно. Очень хорошо, чтобы в вашей жизни на 100% вопрос блаженства вот в милости вы исполнился. Чтобы вы были добры, брат к брату, сестра к брату, мать к сыну, сын к матери. Чтобы вы были 100% чисты сердцем и в этом стали до конца блаженными. Чтобы вы были блаженными миротворцами. И тогда, если у вас все это воплощается, вы не сможете не сказать правду, когда это потребуется, потому что настанет апогей вашего блаженства, потому что вы станете алкать, жаждать правды. Вас за эту правду обязательно изгонят, вас будет за эту правду обязательно неправильно злословить, и как в Откровении мы читаем, мы дополним число убитых за правду, за свидетельство Иисуса Христа. Однако еще важный момент. Не все изгнаны, изгнаны за правду. Бывает, людей гонят, они говорят, я блажен. Бывает, ему что-то говорят, он говорит, я блажен, меня гонят. Но вы помните, Ахана изгнали из стана навечно в могилу. Однако он не блажен. Он грешник, который взял заклятие. Бывает, есть люди, которые еретики, или острые богохульники, или люди, которые любят беззаконие, не хотят с этим расстаться, и вдруг их гонят, они могут сказать, я блажен, я изгнан. Но это неправда. Это люди, взявшие заклятие. Мы читаем дальше. Блаженны алчущие, жаждущие правды, и блаженны изгнанные за правду, а не за неправду. И, наконец, цитата вам хорошая из книги Божьего пророка, 2 глава, пишет. Есть еще один важный и серьезный вопрос, книга «Великая борьба», на который должны обратить внимание христиане церквей наших дней. Апостол Павел говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Почему же тогда стихли гонения и преследования? Единственная причина – церковь настолько приспособилась к мирским нормам, что не вызывает больше никакого сопротивления. Религия наших дней утратила чистоту и святость, отличавшие христианскую веру в одни Христа и его апостолов. В настоящее время христианская вера столь несомненно распространилась в мире по той лишь причине, что величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают, что в церкви так мало жизненного, практического благочестия, что там господствует дух компромисса и единства с грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила ранних христиан, вновь ожил бы дух гонений и вновь зажглось бы пламя преследований. Поэтому будьте блаженными искателями правды. Будьте блаженными изгнанными за правду. Это важнейшее блаженство в сегодняшнем мире для вас, вашей жизни. Кто готов быть блаженным еще в этом зале на 100%? Особенно в центральной заповеди блаженства. Кто хочет быть блаженным еще? Руки, братья и сестры, поднимают. Это хорошо. Но будьте готовы к тому, что вам за это блаженство придется платить. И, может быть, даже собственной жизнью. Не говоря уже о репутации, об имени, об остальном и об имуществе. Будем молиться, чтобы нам не быть робкими душой, но исполнить все блаженства, ну и самое главное, центральное. Милосердный наш Бог, благодарим от всего сердца, что слова Твои, которые записаны в Священном Писании, дошли до нашего времени. Ты хранишь Слово Твое, укрепляешь сердце наше и душу нашу. И мы просим, Боже, и видим мы на страницах Евангелия, что то, что Ты говорил, Ты в своей жизни исполнил. Ты говорил нам быть блаженными в том и в этом, и Ты сам прожил такую же блаженную жизнь и ничем не опорочил свои же заповеди блаженства. Просим, чтобы в нашей жизни все эти блаженства нашли 100% воплощение, чтобы мы были блаженными кроткими, блаженными нищие духом, блаженными миротворцами, но и самое центральное важное, хотели бы, чтобы нам быть блаженными искателями, жаждущими правды, блаженными изгнанниками за правду. Это награда за Твое блаженство, правда. Просим, чтобы наши сердца были крепки, мужественными, не боялись гнева людей этого мира и не боялись дьявола, его навета и всей его сатанинской рати. Пусть в нужное время будущем ли, в настоящем, наши уста всегда будут готовы сказать правду, истину, заблуждение назвать заблуждением, грех грехом, не бояться ничего, лишь бы Ты был с нами, лишь бы мы были верны Тебе. Ради Христа распятого, молитва наша, который кровь свою и жизнь отдал ради нашего спасения. Аминь.